Рядом со мной Айи не было. В комнате сумрачно, но сквозь пузырь, заменяющий оконное стекло, пробивались лучи утреннего солнца, вырисовывая причудливый узор на полу. Я поднялся, чувствуя себя разбитым и опустошенным. Вчерашний день казался дурным сном. Свадьба, подарки, пир, странный секс. Все это было настолько чуждым и нереальным, что я едва мог поверить в то, что это произошло на самом деле. Я нашел чистую воду и тряпку на столе, умыл лицо и шею, протер грудь и почувствовал себя немного лучше. Вспомнил вчерашнее равнодушное лицо Айи и снова ощутил укол раздражения. Какого черта вообще происходит? Почему она так себя ведет? Неужели она не хотела этой свадьбы? Или это все местные обычаи, которые я не понимаю? Нужно с ней поговорить, выяснить все. Выйдя из комнаты, я оказался в небольшом коридоре, где невозможно было заблудиться. Направился на кухню и увидел ту самую рабыню, которую подарил мне Мирос. Она стояла на коленях, убирая что-то с пола. «Блин, а как ее звать-то? Как здесь к рабам обращаются?» Вопросов становилось все больше и больше. «У нее же явно есть имя. У меня же было... черт!» Меня в прошлой деревне окликали просто «Эй!» Затем появилось имя «Сквор». Оба варианта мне не особо нравились, но выбора у меня не было. А здесь же, в данный момент, встала дилемма, как я должен себя вести со своей рабыней. Не припоминая, как местные обращались к рабам, точнее, я этого даже не слышал, выбор был невелик. Я окликнул ее, слегка повысив голос. «Эй!» Она вздрогнула и испуганно обернулась, роняя тряпку. Глаза ее округлились, словно она сделала что-то страшное. «За что сейчас получит?» Понимая, что я мог ее напугать, смягчил тон. «Где Айя?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. Она указала дрожащей рукой в сторону двери, ведущей во двор. Ее жест был настолько робким, что мне стало неловко.
«Госпожа ушла», — прошептала она, — «сразу после рассвета».
«Куда?»
«Не знаю, господин».
Я нахмурился. Это начинало меня раздражать. Сбежала, что ли? Или у них тут так принято? Поженились и разбежались? «Как тебя зовут?» «Хотел бы знать, как к тебе обращаться», — добавил я, видя ее замешательство. Она взглянула на меня с каким-то странным выражением, будто я спросил что-то совершенно несуразное. Затем, опустив глаза, тихо ответила.
«Меня зовут Лила, господин».
«Лила. Простое имя, лучше, чем Эй. И вполне красиво, к слову, ей подходит».
«Хорошо, Лила, не нужно меня бояться», — сказал я, стараясь говорить как можно мягче. «А я сказала хоть что-то?»
Лила покачала головой.
«Нет, господин, госпожа ничего не говорила, она просто ушла».
«А где мой второй раб?» Я припоминал, что помимо Лилы мне подарили мужичка чуть постарше меня. «Он где?»
«Он чистит шкуру, господин, во дворе».
Кивнув, я только было собрался уходить, как меня посетил один важный вопрос, ответ на который мне хотелось получить прямо сейчас.
«Скажи мне, Лила, почему вы отвели взгляд, когда я вошел в дом?»
Я скрестил руки на груди и прищурился.
«Я сделал что-то не так?»
Лила просто опустила взгляд в пол. Я ждал, сохраняя молчание и стараясь не давить на нее взглядом.
«Я не знаю, господин», — пробормотала она еле слышно. «Меня пленили полсезона назад. Я не знаю всех правил вашего племени. Вам лучше спросить это у другого слуги».
Я вздохнул. Похоже, узнать что-то путное от Лилы не получится. Она не тупая, просто знает не больше моего. Чувствуется, что напугана и не хочет говорить лишнего. Возможно, действительно дело в каких-то местных обычаях, о которых я не в курсе. Ладно, с этим разберусь позже. Главное сейчас — найти Айю и поговорить с ней. Выйдя во двор, увидел второго раба. Он сидел на корточках возле кучи мехов и сосредоточенно вычищал их какой-то щеткой. При моем приближении тут же вскочил на ноги и поклонился. Вид у него был более уверенный, чем у Лилы. Но я даже спросить ничего не успел, когда увидел свою жену. Она стояла метрах в пяти от дома и о чем-то оживленно болтала с местными бабами. Причем, судя по ее жестам и тону голоса, разговор был очень даже веселым. Она смеялась, запрокидывая голову, и казалась совершенно другой, не той, что вчера лежала бревном в постели. Мое появление, кажется, прервало их беседу. Бабы, заметив меня, затихли и обменялись многозначительными взглядами. А я обернулась, и ее улыбка на мгновение потускнела, словно я застал ее за чем-то не очень приличным. Я чувствовал косые взгляды, чувствовал, как они ощупывают меня, оценивают с каким-то непонятным домыслом. А я что-то сказала им? Или что? Что я опять сделал не так? Что за хрень творится? Не только они, но и мимо проходящие местные, даже не бабы, а мужики, приложив руку к сердцу, здороваясь со мной, явно улыбались, словно я насрал в штаны публично. И это меня окончательно взбесило. Я старательно скрывал раздражение, но внутри кипел. Подошел к Кайе, стремясь не обращать внимания на оценивающие взгляды и шепот, следовавшие за мной. «Доброе утро», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Куда это ты так рано?» А я ответила не сразу, словно подбирала слова и решала, как ей сейчас следует себя вести. Лицо ее было снова равнодушным, как вчера вечером. «Собираюсь дойти до реки. Уже цветет стур. Надо собрать отцу», — ответила она, отводя взгляд. «Что-то не так?» Она промолчала, а я отчетливо увидел, как румянец заливает ее щеки. Бабы переглянулись, и одна из них захихикала, прикрывая рот ладонью и не сводя с меня взгляд. Я начинал серьезно злиться. От непонимания, от этого бабьего перешептывания, от ее молчания. Чувствовал себя каким-то идиотом на этом празднике жизни. «Объяснишь?» — спросил я, стараясь не повышать голос. «Или мне у твоего отца спросить?» А я вздохнула и, наконец, посмотрела мне в глаза. «Поговорим позже», — сказала она тихо, но твердо. «Сейчас я не хочу».
«Охереть! Ты че, женщина? Совсем ку-ку?»
Приложив последние усилия, чтобы не рявкнуть, я, не отрывая взгляда от Таи, спокойно повторил свой вопрос, но жена решила молчать дальше. Понимая, что я сейчас могу тупо наорать на нее, резко развернулся и направился к своему рабу, который все это время молча чистил шкуру. В голове была одна мысль — не сорваться. Я с этой бабой прикурю, и не один раз, видимо. Раб остановил работу, как только моя тень закрыла его. Положив шкуру на землю, он, не смея поднять голову, поздоровался.
«Господин», — пробормотал он, — «великих начал вам».
«О, такого я еще не слышал».
«Великих начал?»
— переспросил я, вопросительно вскинув бровь. Слова звучали красиво, но были совершенно непонятными.
«Что это значит? И как тебя зовут?»
Раб поднял на меня глаза, в которых читалось явное замешательство. Видимо, я снова задал какой-то глупый вопрос.
«Меня зовут Харун, господин», — ответил он, стараясь говорить как можно учтивее. «А великих начал — это пожелание удачи и процветания в новом дне. Так принято приветствовать господина».
«Понятно», — промычал я, присаживаясь на край деревянной колоды рядом с ним. Раб тут же вскочил и теперь неуверенно топтался передо мной. Тут я и не подумал. Скорее всего, негоже господину сидеть рядом со своим рабом. Надо в будущем быть поосторожнее со своей простотой. С этой мыслью я уставился на горизонт, искоса наблюдая за женой. Айя по-прежнему стояла в кругу женщин, но теперь уже не смеялась. Лицо ее было серьезным и даже напряженным, словно она оправдывалась за что-то.
«Харун, скажи мне, что вообще происходит? Почему все так странно себя ведут?»
Он молчал и мялся, опасаясь чего-то.
«Итак, я слушаю тебя, араб», — сухо произнес я.
Харун зашевелил губами, не произнося ни звука, словно не знал, с чего начать. Он оглянулся на улицу, убедившись, что нас никто не слышит, и понизил голос.
«Господин, ваша жена...» Она из знатного рода. Ее отец — один из самых уважаемых людей в племени, и...»
Харун снова запнулся.
«И, возможно, она хотела показать...»
«Что показать? Говори уже!»
«Что она главная в семье, господин?»
— выпалил Харун, потупив взгляд.
«Не подчиняется мужу». «Она не подчиняется чужаку»,
— договорил он совсем уж шепотом. Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Вот оно что. Эта черт